Вот, я тебе пожаловался и похвалился. А теперь пойду спать. Молись за меня, чтобы я мог светить. Прилагаемые деньги употреби по своему усмотрению. Весь мой докторский гонорар я обещал Господу. Но вот это еще из моей частной собственности. Да хранит тебя Иисус. Маргита просила передать тебе, что она уже простила и счастлива, потому что Иисус Христос ей открылся. Еще она сказала, где бы мы были и что бы с нами стало, если бы пан Урзин не показал нам путь к спасению и не привел бы нас к Спасителю. Она права. Если бы она знала, кого ты выхаживаешь. Продолжай так же. Я думаю, что надобности не будет повторить то лекарство. Но если оно хорошее, можешь дать его еще раз. Надеюсь, что ты нам уже написал. Все ждем весточку от тебя, особенно твой Аурелий. Прочитав письмо, молодой человек положил его на стол, сложил над ним руки и, выполняя просьбу друга, обратился с молитвой к престолу благодати. Затем молодой человек поднялся и вскоре уже стоял у дверей маленькой спальни. Здесь он встретился с Анечкой. «Вы пришли, пан Урзин?» Пани Райнер проснулась и спрашивает вас. «Хорошо, оставьте нас одних, Анечка». Девушка кивнула головой. «Добрый вечер, сударыня. Вы не спите?» Урзин наклонился к больной. Она открыла глаза. «Добрый вечер. Я не сплю». «А как вы себя чувствуете?» «Я очень слаба». «Это от лихорадки. Но Господь Иисус Христос поможет, и вам станет лучше». «Как мне благодарить вас? Вы так обо мне заботитесь. Чем я это заслужила?» Баронесса протянула свою руку молодому человеку. Он сел в кресло, которое пани Прибовская велела принести сюда. «Иисус Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Дорогая пани баронесса, Он умер из-за меня. Так Он меня возлюбил». Он заслуживает того, что я помогаю ему ухаживать за одной из его заблудших овец, которых он так любит. Баронесса не отрывала глаз от лица говорящего. «Как хорошо вы это сказали, заблудшая овца!» «Да, овца эта действительно заблудилась и должна погибнуть». «Вы думаете, что я дал бы вам погибнуть, если бы было в моих силах вас спасти?» «Нет, вы бы меня спасли», — произнесла она мечтательно. «А в моей душе только капля той любви, которая наполняет сердце Христа». «Да, но как ему меня любить? Подумайте только, сколько лет я живу и почти не знала его. Я его никогда не любила и не служила ему. Я была плохой дочерью католической церкви, а учение евангелической церкви я не знаю. В лихорадочном бреду меня пугала моя греховная жизнь. Я была непослушной дочерью отца, оставила сына своего,
и не любила свою дочь. И обманывала второго мужа, который благороден и не заслуживает ничего иного, кроме любви. И я обманывала его показной любовью, которой в моем сердце никогда не было. Я не жалуюсь на то, что я теперь совершенно одна. Это заслуженное наказание. Я даже не желаю, чтобы кто-нибудь пришел. Как Бог может меня простить, когда люди меня не прощают?
Молодой человек выдержал ее взгляд и сказал: «Он это может, потому что он — вечная любовь».
О, если бы я могла поверить в это! Вы ведь знаете, что Никуша сказал, чтобы я обратилась ко Христу, что есть еще другая жизнь, и там мы встретились и соединились бы. Но я знаю также, что есть и ад, и что я его заслужила.
Она прижала руки к своей голове и протянула их с мольбой к нему.
Кто меня спасет? Кто уверит меня, что Бог мне простит, если я приду к Нему?
Если бы вы там воззвали к Нему, Он бы вам уже не мог простить. Поэтому Он зовет вас сейчас. Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные. Я успокою вас. Нежный голос молодого человека звучал почти как просьба.
Ах, какое хорошее слово! Но как я пойду к нему?
Вздыхала женщина.
Так, как Закхей. Покажите мне дорогу, вы ее знаете. Приведите меня к нему. Я не хочу погибнуть.
Есть только один путь. Урсин достал свой Новый Завет и начал читать. Она слушала его с большим вниманием. Когда он прочитал ей историю о той женщине, которая пришла в дом фарисея Симона и упала к ногам Иисуса, она прервала его.
«Какое это имеет отношение ко мне? Я не была падшей женщиной. Я была невиновна, неопытна и любила его больше самой себя. Но когда я узнала, что мой муж был не таким, как я его знала, я не могла больше жить с ним под одной крышей. Зачем вы читаете мне эту историю? Все мое несчастье именно от того, что я не могла жить с неверным мужем. Четверть года я мучилась, прогоняла ужасные мысли. Затем появились доказательства. Что мне оставалось делать? Вы мне, может быть, скажете, что мне нужно было подождать и простить. Сотни, тысячи раз мне так говорило мое сердце. Но тогда уже было поздно. Подумайте только, я ему так доверяла. А он меня так ужасно обманул,
всхлипывала она горько.
Часто меня мучила мысль, а если он все же был невиновен? Но кто осветит этот мрак? Где я найду человека, который сказал бы мне правду и освободил бы меня от этих мук.
«Предположим, сударыня, — сказал молодой человек тихо, — что нашелся бы человек, который мог бы сказать вам правду. Что бы это изменило теперь, когда вы жена другого?»
«О, то, что я жена Райнера, мне не помешало бы упасть к его ногам и просить у него прощения. Поверьте мне, как бы я этого желала, если бы я только могла убедиться, что он был невиновен, что он меня не обманывал, что он меня любил. Лучше бы я взяла всю вину на себя. Но это только мечты. Нет такого человека, который мог бы дать мне доказательства, что я была не права, что я виновата в нашем разводе. Поверьте мне, я чувствую вину и хотела бы сознаться в ней. Представьте себе, сначала обманывали меня, и я перестала верить в Деву Марию, так как я не могла вымолить у нее правды. А потом и я начала обманывать. Ах, все клубок лжи, который распутается только в загробной жизни. А там милости уже не будет. Согласно тому, что мне сегодня читала Анечка, прощение получает только тот, кто другим простил. Ах, я хотела бы простить, если бы я только была уверена, что я права. Ибо если я не права, то на мне очень большой грех. И пока люди мне не прощают, и Бог мне не простит.
Женщина утомилась и замолчала. Лицо ее от возбуждения горело. Разгорелись и щеки молодого человека, склонившего голову на руку. Он терпел такие муки, какие человеческое сердце недолго может вынести. Вдруг тишину прервали странные слова, заставившие даму открыть глаза и приподняться в постели.
«Да будет воля Твоя, Господи! Но помилуй меня!»
Затем молодой человек повернул свое лицо к больной.
«Мой Бог требует от меня, чтобы я разодрал паутину лжи. Для меня это самый трудный шаг в моей жизни, поверьте мне. А если вы мне не поверите, подписавшему истину кровью своего сердца, вы совершите большой грех».
Урзин встал, запер дверь, опустился возле кровати на колени и голосом растоптанной души рассказал длинную историю. Когда он закончил, в комнате наступила гробовая тишина, подавившая крик от невыносимой боли. Наконец женщина приподнялась в постели и положила свою горячую руку на голову молодого человека.
«Пан Урзин, что прикажете?» «Я благодарю вас. Да вознаградит вас Господь, в любви которого вы меня убедили, за эту ужасную жертву, которую вы принесли бедной женщине в этот час. Я вижу, что это превзошло ваши силы. И мне больно, что я вас вынудила к этому.
Иисус Христос помог мне, сударыня. Но вы мне верите?
Вам? К чему этот вопрос?
Вы убедились, что и вы должны простить, если хотите получить прощение.
Конечно, пан Урсин. А вы все простили?
Раз и навсегда, так как Христос меня простил, Господь помиловал меня, и я после всего этого могу любить и благословлять. И вы тоже будете прощать и благословлять, как я, не правда ли?
Ах, пан Урсин, есть только один, который имеет право прощать ему и мне, которого я в мыслях так часто огорчала.
Снова в комнате наступила тишина, обрамлявшая боль сердца, которая прекратится лишь с последним его ударом там, где не будет больше слез. Вдруг молодой человек поднял голову. «Помолимся вместе, пани, и прекратим этот разговор. Он нам обоим не по силам».
«Да, помолимся».
Она лежала, сложив руки на груди, на белых подушках, как тронутый заморозком цветок. Она вздрогнула, когда Урсин начал молиться за того, кто один был виноват во всем. Но потом и ее губы зашевелились, и чем горячее он молился, тем больше и ее уста раскрывались в молитве. А когда он закончил молитву, она вместе с ним произнесла слово «Аминь». Долгим взглядом они смотрели друг на друга, и их души нашли взаимопонимание. Женщина протянула обе руки, и когда молодой человек склонился к ней, она одной рукой обвила его шею, а другой убрала прядь волос с его лба и поцеловала его так нежно, как это может делать только любящая мать. По ее щекам покатились слезы. Она хотела что-то сказать, но не смогла. Он потихоньку прижал к своим губам ее руку и поднялся. В дверях он еще раз оглянулся, низко поклонился и вышел. Анечка застала баронессу в слезах, уставшую, и вскоре сон закрыл ее глаза. На другое утро больная вдруг попросила у нее бумагу и карандаш. Дрожащей рукой она написала письмо на 6 страницах. Написать адрес на конверте у нее уже не хватило сил. Поэтому она продиктовала его молодой девушке. Письмо предназначалось пану Николаю Орловскому и было тотчас отправлено по назначению. Все это так ее утомило, что состояние больной сильно ухудшилось. А пан провизор все не шел. Анечка знала, что он в это время проводит собрание. Вызвать его оттуда она не могла. А вдруг дама теперь умрет? Барона не было, и никто не знал, где он. Ах, если бы она была готова умереть! Со слезами на глазах Анечка осмелилась спросить тихо лежащую больную. Верит ли она в Иисуса Христа?
Да, верю,
ответила женщина тихо.
Прочтите мне о нем. Мне кажется, что я слышу пение.
Да, это поют в собрании. Теперь кончилась песня, но они еще будут петь.
Нельзя ли открыть дверь, чтобы мне лучше было слышно?
Конечно, можно. Я обе двери открою. Может быть, мы услышим и пана Урзина. Девушка с радостью выполнила просьбу больной, и в комнату проникли невыразимо трогательные и печальные слова песни. «Где сыщет здесь в мире душа кров родной? Кто даст ей здесь мирный приют и покой? Не может сулить этот мир у себя приюта, где зло не коснется тебя. Нет, 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 он нам чужой. Лишь в мире небесном есть полный покой».
Баронесса уже не лежала, а сидела в подушках, и ее горячая рука бессильно лежала в руке девушки.
«Ах, зачем Урзин выбрал именно эту печальную песню? Как она трогала сердце больной, оставленной женщины!
Живущим с надеждой на Бога живой устроил он город на небе святой, сходящий в сиянии для нас, как венец. То кров ли родной и обитель сердец? Да, 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 то кров родной, и мне со святыми там вечный покой. Возьми ж и меня, мой Спаситель, к себе, где вечно звучит «Аллилуйя тебе!» Так рвется душа пред тобой предстоять и песню любви твою кровь прославлять. Жди, жди, скоро время придет, и в горнее место тебя он возьмет. Надейся, душа, близко Родина к нам. Быть может, недолго, и будешь ты там. Борись до конца, будь верна, терпи. Ты примешь венец после трудной борьбы. Радость, радость там у Отца всех ждет, претерпевших нас здесь до конца.
По щекам баронессы текли слезы. «Ах!» — подумала Анечка. «Еще никогда пан провизор не говорил так хорошо, как в этот час». Она видела Иисуса Христа перед собой не в Иерусалиме, а идущим по улицам Подграда, ищущим потерянное, словно он стоял перед собранием и призывал: «Кто жаждет, иди ко мне и пей!» Так ясно и просто пан провизор еще никогда не говорил, хотя он всегда проповедовал так,
будто перед ним сидели совершенно несведущие люди, которым надо сразу сказать все, что они должны знать, чтобы поверить в Господа Иисуса Христа и спастись. И сегодня здесь были люди, которые завтра, возможно, уже не смогут прийти. Поэтому Он им сегодня так ясно указывал путь ко спасению, чтобы ищущие могли его найти. Но не было у него в собрании таких внимательных слушателей, как в той маленькой комнатке напротив. Молодая девушка забыла баронессу, а баронесса не видела ничего вокруг и слышала только зов Христа. «Кто жаждет, иди ко мне и пей!» Она давно уже испытывала эту жажду и теперь знала, что зовет ее тот, кто может эту жажду утолить навечно. Ей казалось, что он зовет именно ее. Душа ее поднялась, как смертельно раненая птица поднимает крылья. Но сил сломанных крыльев хватило лишь для того, чтобы подняться и упасть к ногам Спасителя. Ничего она не принесла с собой. Всю свою жизнь она провела в мирской суете. Она давно уже испытывала эту жажду. И теперь она знала, что звал ее тот, кто может эту жажду утолить навечно. Она пришла и положила свое сердце к ногам того, который из-за нее умер на кресте. Она сделала это, как израильтянин, укушенный змеей в пустыне. Он услышал, поверил, посмотрел на вознесенного медного змея и исцелился. Когда девушка, склонившаяся для молитвы, вспомнила, что она не одна, и испуганно повернулась к больной, та сидела с закрытыми глазами, склонив голову на бок. Она была еще жива, но выглядела так, будто умерла от счастья. Крик Анечки был заглушен шумом поднимавшихся слушателей. Но двое ее все-таки услышали – пани Прибовская и пан Урзин. Первая тотчас поспешила к больной и начала при помощи Анечки приводить ее в чувство. Им это долго не удавалось, но, наконец, она все же пришла в себя. Анечка винила в случившемся себя. Она рассказала пану Урзину, что больная пожелала сесть и послушать пение, и, наверное, переутомилась от слишком долгого сидения. Но она также рассказала, какое выражение лица было у больной. «Пора бы уже и объявиться пану барону», сказала пани Прибовская, плачущей пани Хэ, которая, опираясь на трость, зашла к больной. «Если это еще продолжится, пан провизор тоже заболеет. Он это принимает так близко к сердцу. И неудивительно, такая ответственность». «Ах, если бы знала об этом пани Маргита! Если бы там ни куши не было, я бы уже сама сообщила о происходящем здесь. Но ни куши нельзя об этом знать».
«Кто бы сказал, моя прелестная Розе?»
– причитала пани Хэ.
«Что она однажды оставленная найдет приют в моей комнате?»
«Да, ей не надо было уходить от Каримского. Там бы ее на руках носили. А как бы там за ней ухаживали в случае болезни?» — сказала пани Прибовская с укором. Но она тотчас же устыдилась своих жестоких слов. Разве можно так говорить о смертельно больном человеке?
«Вы ко мне, пан Урзин? И это воскресенье-то? Я, право, удивлен!»
Доктор Раушер с нескрываемой насмешкой, недовольный тем, что кто-то нарушает его отдых, протянул благочестивому аптекарю, как он называл Урзина, руку.
«Прошу вас, доктор, будьте добры. Идемте со мной к одной больной», — попросил молодой человек без извинения. До сего времени за ней ухаживали по советам доктора Лермонтова, однако болезнь приняла другой оборот.
«Вот как?» – заинтересовался врач.
Коллега Лермонтов был ему слишком симпатичен, чтобы сразу не отправиться к пациентке, если она сама не могла прийти.
«Она пожилая или молодая женщина?»
«Средних лет. Однако разрешите обратить ваше внимание на то, что дама, к которой мы пойдем, вам знакома. Это баронесса Райнер». Такого сообщения доктор Раушер не ожидал.
«Кто бы мог подумать? Баронесса Райнер? В прошлом Орловская Роза, бывшая жена Каримского, дочь пана Николая Орловского и мать пани Маргиты Орловской в этой дыре, под присмотром своей бывшей няни и провизора пана Каримского», — подумал врач, когда он уже стоял у постели больной. Но ход его мыслей изменился, когда он заметил, в каком опасном состоянии она была. Она все еще была красива. Но это была уже не та молодая Наталья и не Наталья Каримская. Странно, у нее был вид святой.
«Что вы думаете, пан доктор?» — спросил провизор.
«Что в любой момент может наступить смерть. Но что нам делать, Урзин? Вы же не можете допустить, чтобы дочь пана Орловского умерла здесь, как падшая женщина.
Я еще вчера сообщил пану Орловскому о случившемся и просил его прийти и забрать пани баронессу в Орлов».
«Это вы правильно сделали. Скорый поезд прибывает в час. Может быть, он уже здесь? Пойдите ему навстречу, дорогой Урзин. Хоть он и кажется святым, а все же толковый человек», — подумал доктор, с нетерпением ожидая его возвращения.
Маргита Орловская, возвратившись после своего первого посещения церкви в Боровце, вместо дедушки нашла лишь его рукой написанную открытку, в которой он сообщал ей, что с утренней почты получил письмо и что определенные обстоятельства потребовали его отъезда в Орлов.
«Почему он меня не послал?» – сердился Адам, только что вернувшись из Подолина. «Ведь я был еще дома, когда почта пришла».
Из-за всего этого Маргита забыла постигшее ее разочарование в церкви. С какой радостью она отправилась туда и как была рада, что дедушка ничего не имел против. Она надеялась насытиться Словом Божиим. Первое неважное впечатление произвело на нее плохое пение, при котором можно было уснуть. Она удивилась, что учитель Галь так бесчувственно может играть. Затем на кафедру поднялся пастор О, мужчина приятной наружности, но болезненного вида. Говорили, что он только на прошлой неделе вернулся из Верисхофена, где лечил свой ревматизм. Маргита сочувствовала ему. Было заметно, что ему при пении литургии не хватало воздуха и трудно было вести богослужение. Маргита плохо понимала, что он говорил. Это было не по-словацки и не по-чешски, ведь она часто слышала, как барон Райнер говорил на чешском языке. В церкви она посмотрела на слушателей. Они дремали на скамьях. Когда он повышал голос, они вздрагивали, а потом снова засыпали. Молодая женщина почувствовала пустоту в своей душе, особенно во время длинных молитв. С радостью она пришла, но с радостью она и вышла из церкви. «Когда пастор поправится, будет лучше», — подумала она. «Невозможно, чтобы евангельское богослужение было таким». Когда Маргита проходила мимо дома пастора, со двора до нее донесся довольно резкий женский голос, бронивший работника не самыми изысканными словами. «И это в доме пастора! И в воскресенье!» Она намеревалась войти и представиться, но раздумала. Печальная и опустошенная, она вернулась домой. Здесь ждали ее обычные обязанности. Отец с братом и его другом не захотели прийти к обеду, но, несмотря на то, что она распорядилась, приготовленная пища не была еще отправлена к ним. Так что ей самой пришлось взяться за дело и упаковать ее в корзины. «Скажи, что я приеду сразу после обеда», — приказала она слуге. Обедали они впервые вдвоем с Адамом. Он тоже был расстроен. Вчера в Подолин прибыл сундук с египетскими древностями, который был поврежден, и в нем недоставало нескольких драгоценных вещей. Маргита приняла искреннее участие в этой неприятности мужа. «Что скажет доктор Герингер? Он сна лишится от горя. Именно то, что пропало, для него было так важно!» — сокрушался молодой Орловский. «А ты точно знаешь, что все было положено в ящик? Может быть, вы что-нибудь забыли?» — предположила Маргита.
«Забыли? Не думаю. Доктор сам все упаковывал.
Но ты права. Может быть, недостающее находится в сундуке, который он взял с собой?
Было бы это так.
Господь даст, что так и будет», — проговорила Маргита, успокаивая мужа.
«Я не успокоюсь, пока не буду уверен, что все в порядке. Я сегодня еще отправлюсь в Подолин и проверю опись вещей, находящихся в ящике. Пусть Никуша меня сегодня извинит».
«О, он поймет. Ты только завтра утром вернешься? Верхом поедешь?»
«Нет, я вернусь еще сегодня вечером. Но ужинать меня не ждите, если опоздаю. Маркиза я сегодня утром вовсе не видел. Он был занят, и я сразу пошел в комнату, отведенную мне и доктору Герингеру, чтобы посмотреть вещи».
«А Тамару ты тоже не видел?»
«Когда уходил, видел. Она передавала тебе привет и ждет тебя завтра. Я застал ее за запретным делом. Она читала книгу, которую якобы ты ей дала».
Маргита покраснела. «Верно. Чтение ведь вредно ее глазам. Но Иисус Христос сделает так, что она не пострадает от этого», — подумала она.
Но ты мне еще не рассказала, как было в церкви. Переменил Адам тему разговора. Ему не хотелось говорить о Тамаре Арана. Он все еще видел укор в ее красивых голубых глазах и слышал, как она сказала: «Маргита так хороша и добра! Радость дышать с ней одним воздухом! А вы отказались от нее!» Он знал теперь, что Тамара была права, поэтому ему и не хотелось об этом думать.
«Как ты провела время?» – повторил он вопрос.
«Я в церковь ходила, не время проводить», – сказала она почти печально.
«Прости, я не так выразился. Я хотел спросить, нашла ли ты то, чего искала? Я однажды был случайно в евангелической церкви, но сухое, скучное богослужение меня нисколечко не удовлетворило. Там пели, будто тянули резину. Казалось, не будет конца. Священники что-то читали, а затем проповедь. Я едва выдержал до конца. Верно, меня звон колокольчиков и вся эта мишура в нашем богослужении не трогают. Но зато хоть хорошо поют, и можно на что-то посмотреть, развлечься».
«Да, развлечься можно в вашей церкви, но больше ничего», – вскипела Маргита. Слова Адама обидели ее. Хотя, вспомнив сегодняшнее богослужение, она должна была согласиться с ним.
«О, кто всему этому верит и хочет быть благочестивым, тот у нас скорее найдет нужное ему. Скажи мне только, чем евангелический христианин докажет, что он благочестивый и добрый христианин? Католик дает пожертвования, поклоняется святым, делает добрые дела, соблюдает пост, заказывает молебны за бедных и умерших. А чем докажешь ты, что ты добрая евангелическая христианка?»
Щеки молодой женщины раскраснелись. «Тем, что я так стараюсь жить, как это повелел Христос, что я люблю и прощаю». Он посмотрел на нее долгим взглядом. Вот что ее так украшало. Она хотела любить и прощать.
«И ты думаешь, что всегда можно любить и прощать?»
«Христианину, живущему по заветам Христа, да. Ибо он говорит: слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь».
«Но если твое убеждение основывается только на этих словах, то ты можешь придерживаться их также, будучи католичкой?»
«Возможно. Но ваша церковь насилием доказала, что нет в ней любви Христа».
«Докажи свое утверждение», — сказал он, покраснев.
«Очень легко. Разве не Рим сжег на костре лучших своих сыновей, например, Гуса, Визгарта и тысячи других мучеников?»
«Не мучеников он сжигал, а еретиков. Я могу согласиться, что в то варварское время, к сожалению, такие насилия имели место. Но это происходило от темноты, непросвещенности. Однако я не соглашусь с тем, что в нашей церкви нет любви. Я хотел бы знать, чем евангелическая церковь доказала, что в ней живет тот дух, который, как ты говоришь, подкреплял мучеников в их вере. Я знаю много евангелических эгоистов, мошенников, неверующих и прочих, но никогда мне не случалось замечать в вашей церкви любви и согласия, а напротив, ссоры и раздоры. В нашем правительстве имеются и евангелические христиане. Но скажи мне, что они сделали хорошего? Я вообще считаю, что дело не в учении, не в церкви и не в убеждении, а в самом человеке, в его стремлениях.
Нет, Адам, если человек хочет жить счастливо и для блага других, то это счастье должно быть в нем. Но оно не творится самим человеком. Свет и счастье во Христе. Христос должен жить в человеке. Это Он жил в мучениках. Он и в нас, во мне хочет жить. И как цветок раскрывается лучам солнца, так и я раскрыла свое сердце свету, и он теперь освещает его. Я не могу остаться католичкой, потому что мне доступ ко Христу был бы закрыт. У вас так много святых. Матерь Божия, отцы церкви, папа, епископы и так далее. Один над другим. Об Иисусе Христе и речи нет. И все же без Него нет спасения. Я могу и хочу служить только Ему одному. Ему, который возлюбил меня так, что жизнь свою отдал за меня. Ему, который оберегал меня, когда отец и мать оставили меня. Хотя я его и не знала. И который теперь раскрылся мне во всей своей красоте и святости. Я согласна, что евангелические не живут так, как бы им надлежало жить, и что это уже не прежняя церковь. Но евангелическая церковь не запрещает читать Слово Божие и не распространяет заблуждения и суеверия. И у кого Слово Божие, тот может увидеть свет и стать счастливым навеки.
«Ты уже настоящий богослов, Маргита!» Насмешливо склонился перед ней молодой ученый. «Может быть, лучше оставить этот разговор, потому что у меня времени мало. Но в будущем мы еще поговорим об этом. Так как у тебя достаточно смелости критиковать мою религию, я освещу и твою и приведу тебе факты, свидетельствующие о том, что тебе пока неизвестно». «А теперь, что передать Тамаре?» Лицо Маргиты разгорелось. Она почувствовала что-то вроде стыда. И потом, когда Адам уже ушел в Боровце, она задумалась, правильно ли сделала, сказав без обиняков ему правду о Риме. Подавленная, она пришла к домику и остановилась. Окно было раскрыто, из него слышались голоса. Один из них принадлежал Степану Градскому. «Может быть, он пришел навестить бабушку? Как хорошо!» Она снаружи прислонилась к окну и заглянула внутрь. Какая чудная картина предстала перед ее глазами! На диване лежал ее отец и смотрел на окно. Рядом стоял Аурелий, скрестив руки на груди, а у стола, наклонившись над раскрытой Библией, стояли Никуша и Степан Градский. «Значит, Степан действительно пришел. Тот, кому Христос открылся и который умел любить и прощать. Вот он, настоящий евангелический христианин, который живет по Евангелию!» Заликовала она в душе и поспешила в домик, где ее радостно приветствовали.
«А дедушка не придет?» – первым делом спросил отец.
Она ответила, что он отправился в Орлов. Извинилась также за Адама. Приветствуя Степана, она не заметила, как Никуша вдруг побледнел и рукой схватился за сердце.
«О, Маргита, если бы ты знала, какое известие ты принесла своему брату!» Хорошо, что она не подозревала о случившемся.
Около часа назад Николай Каримский стоял в лесу, углубившись в размышления. Он беспокоился о матери, тосковал по ней.
Как хотелось ему узнать хоть что-нибудь о ее состоянии. Аурелий, вернувшись из Подолина, письма не принес. Николай теперь невыразимо тосковал по человеку, с кем можно было бы поговорить о матери и кого можно было бы попросить молиться за него и за нее. Вдруг он услышал приближающиеся шаги. Обернувшись, он увидел перед собой молодого человека, очень приятной наружности. Мир, свет и внутренняя радость отражались на его лице. Молодой человек, заметив Николая, поприветствовал его. Николай ответил на приветствие и заметил вопросительный взгляд подошедшего. «Простите, пожалуйста, вы не пан Николай Каримский?» — спросил он мелодичным, приятным голосом. «Да», — ответил Николай, и сердце ему подсказало: «это Степан Градский». «Вы принесли мне письмо от Урзина?» — спросил Николай, протягивая руку. «Да, пан». Молодой человек достал письмо и передал его Николаю. Затем он снял свой плащ и расстелил его на траве. «Садитесь, пожалуйста. Письмо длинное, и вы устанете стоять», — сказал он искренне. Пока Николай, последовав приглашению, читал письмо, другой стоял, прислонившись к дереву, и ждал.